Кое-где стены были обвешаны старинными плотницкими инструментами, рубанками, рамными пилами и ножами для резьбы по дереву. А в перила на лестничной площадке, разделявшей соседние уровни, он даже умудрился хитроумно встроить небольшую прялку. Джейн открыто не протестовала против этого суматошно-изобильного орнаментального наследия пуританизма, но ее с детьми презрительное отношение к нему постепенно подтачивало столь милый сердцу инженера образ. Тщательно выточенные выключатели ломались от резких рывков. Одна доска обшивки унитаза отлетела, когда кто-то пнул ее ногой, и весь короб рассыпался. Аккуратные коробочки-держатели туалетной бумаги тоже развалились. Уроки фортепиано Джейн давала в дальнем конце длинной гостиной, располагавшейся 6 ступеньками выше кухни-столовой, и непокрытый ковром пол этой комнаты хранил пагубные следы ее гнева. Нога виолончели продырявила его везде, где Джейн приходила в голову поставить стул и пюпитр, а она таскала их повсюду, не имея постоянного места для упражнений. И это были далеко не все метки, наносимого владению ущерба. В маленькой сравнительно новой летней пристройке, сооруженной из сосновых досок и отделанной дешевыми материалами по типовому проекту, который серийно воплощали в жизни строительные бригады, повсюду виднелись свидетельства недолговечности. Облупившаяся краска, дыры в пластиковых покрытиях, недостающие черепицы на кухонной крыше. Ужасный доберман-пинчер Джейн Рандолф грыз перекладины, соединяющие ножки стульев, и когтями процарапывал двери насквозь. Как сформулировала это для себя Александра, Джейн жила в некоем зыбком мире, состоявшем наполовину из музыки, наполовину из озлобленности. «Ну, что будем делать?» — задала сакраментальный вопрос Джейн, когда стаканы были наполнены, и первая волна сплетен утихла, ибо к серьезному обсуждению сегодня подлежало только одно событие — внезапная и оскорбительная женитьба Даррила Ван Хорна. Какой самодовольной она была в этом длинном халате и как по-хозяйски вела себя, вспомнила Сьюки. Ненавижу ее. Подумать только. Ведь это я впервые привезла ее туда поиграть в теннис. Я и себя за это ненавижу. Она закинула в рот пригоршню соленых семечек, испачкав губы шелухой. «Кстати, играла она с нами на равных, помните?» — заметила Александра. «Синяк у меня на бедре не сходил несколько недель». «Это должно было нас насторожить», — подхватила реплику Сьюки, снимая с губы зеленую чешуйку. «Дать понять, что она вовсе не та беспомощная куколка, за которую себя выдает». «Все дело в том, что я чувствовала вину из-за Клайда и Фелисии». «Ах, брось ты!» — взвелась Джейн. «Вовсе ты не чувствовала вину. С чего бы это?» «Не ты свихнула Клайду его прогнившие мозги, и не ты превратила Фелисию в чуму». «Они представляли некий симбиоз», — задумчиво произнесла Александра. «А Сьюки нарушила его, проявив доброту к Клайду». «У меня такая же история с Джо. Разница лишь в том, что мне удается потихоньку отводить свои войска деликатно, чтобы постепенно разрядить обстановку. Люди, — продолжала размышлять она, — люди склонны взрываться». «А разве ты ее не ненавидишь?» — спросила Сьюки. «Ведь мы понимали, что если ему и суждено кому-нибудь из нас троих принадлежать после того, как притупиться новизна ощущений, все такое прочее. Так это тебе? Правда, Джейн?» «Нет, неправда», — последовал непререкаемый ответ. «Мы с Дарилом оба музыканты и оба исповедуем непристойность». «А кто сказал, что мы с Лексой боимся непристойности?» — возразила Сьюки. «Вам для этого требуется прилагать усилия», — ответила Джейн. «И в ваших характерах есть другие грани. Вы можете быть и святошами. Вы не так преданы, как я. Для меня же не существует никого, кроме Даррила». «Ты, кажется, говорила, что встречаешься с Бобом Озгудом», — заметила Александра. «Я говорю, что даю уроки фортепиано его дочери Деборе», — огрызнулась Джейн. Сьюки расхохоталась. Видела бы ты, с каким надменным видом это произносишь. Как Дженни, когда она назвала нас дурно воспитанными.